новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости, которые накопились. Координаты эфира. СМСки плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте на движение посмотрим. Двухбальные пробки в Москве. В принципе, в городе хорошее движение. Есть некоторые участки, где дорожно-транспортные происшествия и незначительные затруднения. Например, по внутренней, насколько я понимаю, стороне МКАДа. А в районе как раз, вот в районе, наверное, Можайского шоссе. И сама вот эта вилка МКАД-Можайское шоссе, вся развязка, она, конечно, простаивает. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. И еще из затруднений на третьем транспортном кольце отмечу пробка внешняя сторона Лефортовского тоннеля из-за дорожных работ. И внутренние, и внешние стороны примерно с 11 до часу по циферблату. Садовое кольцо, кстати, едет нормально, за исключением сложности в районе Николаимской улицы. Но дальше уже полетите буквально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Дональд Трамп ответил на заявление Владимира Путина об испытаниях буревестника. Про это поговорим. Много всего интересного. Вице-премьер Аверчук заявил о возможности нарастить поставки энергоресурсов в Малайзию. Интересно вообще, какие у России есть рынки сбыта потенциальные с учетом санкций, с учетом угрозы вторичных санкций российским контрагентам. Сумма наложенных судами штрафов за пьяное вождение без прав удвоилась за последнее время. И почти каждая вторая закупка жилья для сирот в 2025 году не состоялось. Александр Дудчак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
И сообщение с пометкой «Срочно». Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. Подробности последуют. Итак, Трамп ответил на заявление Владимира Путина об испытаниях буревестника. У Штатов тоже есть ядерные ракеты, заявил американский президент. России следует заняться урегулированием конфликта на Украине, а не испытанием ракет «Буревестник». Об этом заявил Дональд Трамп на борту Air Force One во время своей поездки в Азию. Его цитирует CNN. Американский лидер отметил, что у Штатов имеются ядерные ракеты. Он говорит, что на вооружении у США есть самая большая в мире атомная подводная лодка, и она находится у берегов России. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты. Владимир Путин 26 октября сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это орудие на боевое дежурство. Но ключевые задачи выполнены. Агентство Рейтер писало, что послание в виде испытаний России заключается в том, что Россия остается глобальным военным конкурентом, а не бумажным тигром, как заявлял Трамп. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько, в принципе, важна реакция Трампа на какие-то проводимые маневры, на заявления, которые касаются российского ядерного оружия?
Ну, на мой взгляд, Трамп уже настолько вошел в роль главного решалы в мире, что он говорит просто вещи, не всегда понимая, о чем он говорит. Он там про самую большую подводную лодку, которая есть у Соединенных Штатов. На секундочку, последняя Огайо, которая у них есть, там, как они называют, самая современная, была спущена в 97-м году. Наша самая современная подводная лодка «Князь Пожарский» вошла в строй в июле 25-го года. Вот. Ну и потом Огайо, это далеко не самое современное, это третье поколение. У нас уже четвертое поколение подводных лодок, ну и пятое поколение. Так. Вот. Ну а то, что он говорит по поводу испытаний нашей, господи, нашего буревестника, вот, это, конечно, ну, прямо так скажем, человек вообще не понимает, о чем он говорит, я имею в виду Трампа. поскольку он там сказал, что якобы пусть Россия занимается урегулированием конфликта, а не испытанием вот этих самых новейших наших ракет. И
ну, то есть он как будто бы берет на себя право оценивания уместности каких-то решений и действий, которые осуществляет Российская Федерация. Но звучит странно.
Ну, да. Ну, он, говорю, примерил на себя эту роль, и как бы он в этой роли, он там еще какие-то там уже два конфликта ликвидировал или урегулировал, и он там продолжает как бы собирать их. Для него это действительно вот это вот главная цель его внешнеполитической деятельности. Лучше бы действительно занялся внутренними проблемами, а не внешнеполитическими этими проблемами, которые он реально-то ни одно не разрешил.
Сергей Иванович, ну посмотрите, интересный момент. На прошлой неделе у нас проводились запланированные ядерные испытания. Да. Потом в конце прошлой недели, как раз вчера, Владимир Путин сказал по поводу завершающего этапа испытаний «Буревестника» стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной силовой установкой. Вообще есть трактовка такая, что когда проводятся маневры, это сигнал оппоненту к тому, что если что, скажем так, там, мы вооружены до зубов. Но вопрос, воспринимает ли там проводимые испытания, заявление о завершающихся испытаниях как некое предупреждение, как некий сигнал, что, в общем, нагнетать не нужно, или же они, наоборот, в раж в какой-то входят, как вы думаете? От этого.
Ну, на самом деле, вот оценка подобных действий, ну, у нас прошли не испытания, а учения вот этих стратегических ядерных сил с реальными пушками. То есть мы показали, что мы, в принципе, готовы в любой момент времени нашу ядерную триаду задействовать. Вот. Политики, особенно вот, ну, в Соединенных Штатах Америки, мы о Трампе уже сказали, в Европе так политиков, которые понимали бы, реальный смысл этого просто нет. Вот. Другое дело военные. Военные прекрасно понимают, о чем идет речь. Вот. Но тут вопрос о том, услышат ли политики военных. Вот. Потому что ну, реально мощь нашей стратегической ядерной триады просто несопоставима с мощью ни британцев, ни французов, ни даже американцев. Поскольку, помимо всего прочего, у нас вот «Буревестник», мы показали его реальные возможности, то есть фактически испытания завершаются. А еще есть «Посейдон», который может там такие вещи делать, что там на глубине 1 километр развивает скорость просто сумасшедшую, там до 200 километров в час. И они уже патрулируют берега Северной Америки. Мы же не хвастаемся этим.
А вот, кстати, да, интересно, что, ну, скажем так, если брать ЛАК, там, условно, 50 лет назад, то предыдущее поколение европейских, американских политиков, ну, как будто бы с большей серьезностью относились к ядерному потенциалу. Именно это и заставляла стороны садиться за стол переговоров и оформлять документы, как ДСНВ, РСМД и так далее и тому подобное. Сейчас действительно, условно, страх потерян, и как бы это не воспринимается всерьез. Или есть уверенность, что это оружие никогда не будет применено, и оно действительно, ну, для нас лично это оружие обороны для того, чтобы не нападали на нас?
Понимаете, в чем дело? Вот мы сейчас, вот даже последние испытания нашей ядерной триады, вернее, учения нашей ядерной триады, показали, что мы готовы не только там к ответным действиям, мы готовы к ответным встречным действиям и даже к действиям, которые будут предвосхищать какие-либо действия с противоположной стороны. То, что вот, нынешнее поколение политиков, я еще раз повторяю, особенно европейских политиков, вообще не понимают, что какую угрозу они себя подвергают. Но это действительно, как говорят, тренд сегодняшнего дня. Эти политики не способны просто реально оценивать обстановку. Ну и с другой стороны, мы немножко их приучили к тому, что там мы им, как мы говорим, рисуем красные линии, они их спокойно переступают, идут дальше. Там вот британцы опять говорят, что мы будем поставлять более дальнобойные ракеты, там французы собираются там что-то делать. Вот, и типа Россия все равно не применит свое ядерное оружие. Ну, зря они так думают. Ну, то есть когда-то терпение закончится. Вот, и мы можем применить даже тот же орешник, о котором тоже почему-то они забывают, даже в обычном снаряжении, но причинить он может такие вообще вещи для такой убыток, такой ущерб, что, как говорят, мало не покажется. К тому же острову Британии. Вот, поэтому, конечно, вот эта вот наша терпеливость, они ее воспринимают за слабость и неспособность применить наши стратегические силы. Но когда-то, я говорю еще раз, это может просто закончиться, причем закончиться с очень большим ущербом для них.
Спасибо большое, Сергей Иванович. Вас благодарю. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИДа. Так, Сергей говорит, что... Сергей Лавров был прямым, сказал прямым текстом, мы-то были... Но Трамп не смог выполнить свой план, подвергнувшись жесткому давлению евроатлантистов. А есть ли у него достаточные ресурсы для этого? Так, еще ракеты, которые летают на учениях, это, конечно, круто. Разные подводные лодки ходят по интересным маршрутам, но самое главное, это решимость их применения. А что значит решимость их применения, Виталий? Ну, вы вот тоже говорите, решимость их применения. Я вас хорошо делаю, там, советую вам почитать заявление, например, советского военного деятеля, испытателя ядерного оружия, начальника 6-го управления ВМФ, вице-адмирала Петра Фомича Фомина, который испытывал в Советском Союзе, как раз участвовал в испытаниях ядерного оружия, вот, и вы говорите про решимость какую-то, и к нему как-то однажды, в общем, пришли и сказали, вот там есть такое, изобретено какая-то новая ракета там, очередная, которая вообще весь мир может уничтожить. И вот Нью-Йорк можно, значит, там смыть сразу же волной и так далее. На что он сказал, говорит, я в спину стрелять не буду, тем более гражданским. Понимаете? Но решимость была. А что вы имеете в виду? Что руководство России должно встать и сказать, что если сейчас что-то не будет, мы нажмем на ту самую кнопку? Ну, послушайте, чем более мощным оружием обладает государство, в принципе, тем более ответственно оно к этому относится. Обратите внимание на то, как ведет себя Украина. Да, сражается, да, сопротивляется, да, нагнетает еще и так далее и тому подобное. Но действует так, исходя из того, что вот им какое-то оружие... А теперь представьте, что если бы у Украины было какое-то ядерное оружие, стали ли бы они размениваться и говорить о том, что, ну, а что там, ну, подумаешь, люди, гражданские и так далее. Этого нет. Поэтому, когда вы говорите про решимость применения, а как вы это оцениваете? То есть испытание – это не решимость, правильно? Наличие – это не решимость, это просто так. Просто так от нечего делать. Нет, конечно. Это разговор про пресловутую лестницу эскалации. Учение «Запад видел» борзеют. Украина запускает поделки по нашим НПЗ. Я бы не сказала, что они запускают поделки по нашим НПЗ. Нет, и Украина, конечно же, очень хочет еще получить какие-нибудь томагавки или еще что-то, чтобы демонстрацию устроить, демонстрацию. Но есть действительно очень серьезная проблема. Мы неоднократно говорили о том, что да, у нас есть оружие, да, у нас есть очень мощное оружие. «Буревестник», крылатая ракета – по ней заканчиваются испытания. И есть надежда, что все-таки в какой-то момент эта эскалация будет падать, потому что должно быть осознание того, что есть как бы точка невозврата. И именно ради этого ядерные щиты и придумывались. Именно ради этого придумывали все остальные договоры по нераспространению ядерного оружия, о стратегическом наступательном вооружении и так далее. Тем самым стороны подписывались под тем, что они понимают всю ответственность, и они, соответственно, вырабатывают свод правил, потому что есть оружие, которое несколько раз может уничтожить планету Земля. И сейчас Российская Федерация проводит учения, но та страна кажется, что она только подзадоривается этим, что она думает, что? Ну, потому что, видимо, есть индифферентность к потенциальным потерям или есть уверенность в том, что это оружие здесь никогда не будет применено. Но в данном случае, когда же пресловутая история Северной Кореи показывает, даже небольшое наличие ядерного арсенала гарантирует сохранность государства. Вот об этом стоит помнить всегда.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Так, правильно говори про решимость. Они не верят, что мы решим на ядерный... Ну, подождите. Ядерный удар для них некая символика. У нас конвенциональное оружие. Очень разрушительное. Поэтому почему вы сразу напираете на то, что есть вот какое вот ядерное применение или не применение? Есть много других видов вооружений. которые несут очень серьезную разрушительную силу. А вице-премьер Аверчук заявил о возможности нарастить поставки энергоресурсов в Малайзию. Россия могла бы нарастить поставки энергоресурсов промышленного оборудования и продукции агропромышленного комплекса, а также рассмотреть строительство в стране АЭС большой и малой мощности. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Алексея Аверчука. Он обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с вице-премьером, министром энергетического перехода и водных ресурсов Малайзии Фадилой Юсуфом. Александр Фиранчук, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории международной торговли Института экономической политики имени Гайдара. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а какие новые рынки Россия может открыть для себя в условиях как раз санкций и угроз вторичных санкций для российских контрагентов? Вот взять Малайзию, например.
Ну, Малайзия, наверное, пример не очень подходящий, потому что это сама страна экспортер сырья, в том числе нефти, мы можем поставлять нефтепродукт. Но в целом будет повторяться ситуация 2022-2023 года, когда часть покупателей вынуждена, может быть, будут отказываться от российских энергоресурсов в первую очередь. Это основа российского экспорта. И Россия будет искать альтернативные рынки сбыта. Для этого на первом этапе могут потребоваться некоторые дисконты для того, чтобы мотивировать покупателей. Ну и потихоньку это будет переориентироваться. К счастью, Россия продает в основном такие товары, которые легко перенаправлять. Это нефть, это нефтепродукты, это уголь, металлы. Небольшой дисконт позволяет оперативно перенаправить это в общем на любой рынок.
Угу. Но, насколько я понимаю, все равно возможности для торговли сейчас не так, чтобы безоблачно, потому что из-за санкций, из-за вторичных санкций в цепочку включается огромное количество посредников.
Это, безусловно, снижает выручку, это снижает эффективность торговли. То есть поставки в Европу нефти, конечно, были короче и выгоднее, чем это все тянуть до Юго-Восточной Азии, например. Безусловно, это откусывает некоторые куски маржи. Так. Здесь нельзя говорить, что все безоблачно, но при этом российский экспорт достаточно хорошо себя чувствует. То есть по физобъемам в целом никакой просадки большой нет. Нефть Россия экспортирует в тех же объемах. Есть проблемы с трубопроводным газом. Могут возникнуть проблемы с СПГ. Но глобально... Нефть – это такой товар, который, в общем, всегда можно продать. И опыт Ирана многолетних санкций показывает, что даже эта страна могла достаточно активно продавать.
А в чем, с вашей точки зрения, выгода для Российской Федерации, например, наращивать поставки энергоресурсов в Малайзию и еще рассматривать какие-то проекты по типу строительства АЭС большой и малой мощности?
Ну, опять же, по поводу энергоресурсов не так важно, куда мы их поставляем, важно, в какой цене. А по поводу АЭС действительно очень важная история, потому что у Росатома налажен полный цикл производства. То есть, в одной стороне начальная стадия закладки, в другой средняя, где-то завершающая. То есть, специалисты всегда заняты, всегда заняты нужные производственные мощности, их можно переводить с одного объекта на другой по мере завершения строительства. Поэтому Росатому, конечно, важно всегда иметь долгосрочные заказы, понятные, стабильные. И сейчас, когда мы теряем, очевидно, Восточную Европу, необходимо находить новые проекты, которые позволят полный цикл строительства АЭС поддерживать. То есть, всегда нужно иметь несколько строящихся АЭС.
Но, Александр Сергеевич, насколько, с вашей точки зрения, все-таки позиции России на этом рынке именно надежны, потому что понятно, что у нас производство полного цикла у Росатома, но есть и другие заинтересанты, которые имеют своей целью ослабить российское присутствие на энергетическом рынке?
Ну, это всегда будет происходить. Есть французские специалисты, в общем, глобально говоря, европейские, кто тоже заинтересован в этой доле рынка. Это нормальная вполне конкуренция. Не так там часто вмешивается политика, но хотя Восточная Европа была в основном из-за политики отторжена. Это нормально, да, Росатому тоже всегда нужно будет повышать компетенции, предлагать конкурентные условия, возможно, какие-то софинансирования в странах, у которых нет таких инвестиционных ресурсов. Это нормальная практика, и она всегда была, Россия всегда конкурировала на этом, вот в этом мировом рынке с другими представителями, в основном европейскими.
Но мы приходим сами со своими проектами и их предлагаем, или все-таки этот запрос исходит от как бы заказчика потенциального?
Ну, это специалистам всегда понятно, в каких странах вообще может возникнуть идея такого строительства. Это очень уникальные, редкие проекты, под которые всегда делаются свои специфические условия. И в этом плане с Малайзией понятные взаимоотношения. Страна достаточно богатая, и ну, в плане, что у нее есть ресурсы на такие стройки. И этот проект может начаться. Единственное, что согласование подобных вещей занимает очень длительное время, поэтому надо будет смотреть, куда они пойдут, переговоры.
Но вот Аверчук об этом говорит как раз, говорит со своими коллегами, в частности, из Малайзии, на базе Восточно-Азиатского саммита. Там же возникает еще дискуссия по поводу БРИКС и потенциала развития. Все-таки, как вы считаете, оформляется ли какой-то новый контур международной торговли именно с учетом того, что присутствует БРИКС, и, соответственно, Россия как бы изолирована от европейских рынков, и тем самым у нас возникает какой-то еще вот экономический контур?
Я не думаю, что он формируется в рамках БРИКС. Все-таки там очевидный центр силы – это Китай, плюс достаточно сильная Индия.
Но они все в БРИКСе, они же все в БРИКСе.
Они все в БРИКСе, просто Китай не хочет себя изолировать от мира, и нет задачи вот концентрироваться на БРИКС. Они активно торгуют с Европой и обсуждают расширение торговли. Есть там большой пласт проблем, в том числе в автопроме, в торговле Китая и Европы. Но в этом смысле России выгодно расширять свое присутствие на площадках БРИКС, но я бы не говорил, что БРИКС становится какой-то изолированной или частью мировой торговой системы. Они желают торговать со всеми, все хотят торговать со всеми, кроме США в сегодняшний момент.
Насколько я понимаю, для России все-таки главным экспортным продуктом для вот восточных как раз рынков, азиатских рынков, по-прежнему являются энергоресурсы, или сюда можно еще что-то добавить?
Ну, у нас в общем уже сейчас 87% идет на нейтральные страны, то есть это в основном Азия, конечно, Азия. Порядка 60%, чуть меньше, в российском экспорте товаров. Это топливо, то есть нефть, газ, уголь. И это, в общем, так оно было, и немножко колебания связаны с ценами. Плюс добавляются удобрения, плюс зерно, плюс металлы. Вот эта структура, основа поставок, она так сохраняется. В этом плане Росатом со своими проектами АЭС – это редкое исключение технологичного экспорта.
Понятно. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Вас благодарю. Александр Фиранчук был с нами, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории международной торговли Института экономической политики имени Гайдара. Стороны, в смысле России и Малайзии, отмечают значительный потенциал для наращивания диверсификации двусторонней торговли. В январе-августе 2025 года двусторонний товарооборот увеличился на 32% с лишним. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,5 миллиарда долларов практически. Встреча состоялась на полях 20-го Восточно-Азиатского саммита в рамках саммита АСЕАН. Аверчук высоко оценил конструктивный подход Куала-Лумпура к продвижению диалога России-АСЕАН и подчеркнул, что углубление сотрудничества ассоциации остается неизменным приоритетом развития российских внешнеэкономических связей. Еще из интересного, что Малайзия соответствует критериям БРИКС, предполагающим взаимное уважение и консенсус. БРИКС – это объединение суверенных государств, которые строят отношения на основе взаимного уважения принципа консенсуса. Никто никому ничего не навязывает. Страны обмениваются мнениями по глобальным вопросам и вырабатывают общие подходы к стратегическим темам, формирующим современный мир. В этом смысле Малайзия, безусловно, соответствует критериям БРИКС, сказал Аверчук. И еще из сообщений с пометкой «Срочно» сейчас важных сообщений, которые касаются очень многих. Добровольцы-штурмовики, участвовавшие в специальной военной операции, смогут получить статус ветерана и инвалида боевых действий. Закон подписал только что Владимир Путин. Закон вступил в силу сегодня. Инициатором поправок выступило правительство. Изменения внесены в закон о ветеранах. Статус ветерана боевых действий теперь получат в том числе бойцы, которые заключили контракты с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Заключили соглашение с Министерством обороны и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО. Ежемесячная денежная выплата штурмовикам-добровольцам будет устанавливаться территориальными органами соцфонда со дня признания указанных лиц ветеранами боевых действий. Сейчас новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сумма наложенных судами штрафов за пьяное вождение без прав удвоилась. За первые 6 месяцев 2025 года российские суды назначили штрафы на сумму около 232 миллионов рублей за вождение в нетрезвом виде без водительских прав или после их лишения. Это в 2 с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что здесь? Рост суммы наложенных штрафов связан с увеличением размера наказания за вождение в нетрезвом виде. И говорят, что к нарушителям, которые садятся за руль в нетрезвом виде без прав, чаще всего применяют административный арест. Под категорию тех, кого в основном штрафуют, могут попадать владельцы частных электросамокатов, которые являются транспортным средством, в том числе и у самокатчиков есть такая история. Они могут в бар зайти, выпить, затем поехать. Также, по словам, вот в частности, представителей автомобильного движения, в общем, к наиболее частым нарушителям относятся молодые водители, которые только недавно машину купили. Вадим Мельников с нами, глава общественного совета при Минтрансе, директор Центра по пропаганде безопасности движения на транспорте движения безопасности. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день, только не глава общественного совета, а все-таки член.
Ой, простите, член общественного совета, хорошо. Вадим Вячеславович, выявлять стали больше просто нарушителей или нарушать стали чаще?
Ну, знаете, здесь на самом деле есть несколько факторов. То есть, да, какие-то нарушения становятся более часто выявляемые, потому что совершенствуется система контроля, в том числе с помощью камер фото-видеофиксации. Но в целом, если смотреть на динамику, связанную с снижением аварийности и смертности, то, видимо, здесь есть факторы того, что все-таки нарушать стали существенно меньше, хотя и работа по выявлению, она тоже достаточно на значительно высоком уровне.
Но основные здесь тенденции какие лично определите? Штрафы насколько помогают дисциплинировать вообще водителей или это никак не связано?
Ну, вы знаете, здесь как бы надо смотреть, опять-таки, какое конкретное нарушение мы беседуем. То есть, например, если мы говорим про нетрезвое вождение, то здесь штрафы находятся на максимальном уровне, да? При этом вот, буквально не так давно была запущена очередная профилактическая кампания всероссийская, «Твоя мера ноль промилле», да, как бы, который указывает на то, что, соответственно, нельзя этим заниматься, соответственно, и ведется профилактическая работа. Ведется большая профилактическая, знаю, что всероссийская кампания по пешеходам, и там тоже ответственность очень высокая. Опять-таки, не так давно, например, по автокреслам подняли штрафы, которые не менялись последние 10 лет. Ну, то есть, инструмент штрафа, он используется для профилактики той или иной темы, когда это необходимо.
Так, ну, а что касается самокатов, новый вид нарушений?
Ну, действительно новый. Как вы знаете, здесь есть, на самом деле, уникальное, наверное, такое явление, когда помимо административных штрафов, которые диктуются КОАП, соответственно, с точки зрения правил дорожного движения, есть еще штрафы, которые выносят владельцы кикшеринговых компаний, если мы говорим про самокаты арендованные. Угу. Здесь получается такая двойная нагрузка, двойной контроль за теми, кто, соответственно, это делает. И если мне память не изменяет, то в этом году этот сезон прошел гораздо более безопасно и с меньшим количеством фактических нарушений, потому что достаточно большое количество было отсечено с помощью цифровой идентификации, ну и, соответственно, меры, которые были введены, видимо, многих и заставили задуматься.
Вадим Вячеславович, административный арест, насколько, с вашей точки зрения, более действенный инструмент, нежели, например, штраф?
Ну, знаете, это достаточно высокая мера, да, опять-таки административный арест, это все-таки, видимо, там лишение свободы, либо конфискация, ну, как бы какого-то имущества, да, как бы это не такой инструмент, когда ничего другого не помогает. И опять-таки он должен назиться за те нарушения, которые соразмерны. А, видимо, если со стороны регуляторов будет принято решение, что есть какие-то меры, которые не позволяют профилактировать с помощью текущих инструментов, это придется вводить.
Придется вводить. Но если попытаться как бы проанализировать, вот насколько все-таки водители стали дисциплинированнее за, там, ну, не знаю, лак возьмем 10 лет, и в плане отсутствия желания сесть за руль пьяными, потому что, как говорят, что просто полиция могла там раньше больше всех останавливать, потому что постов было больше, а сейчас, ну, только в рамках рейдов и каких-то одиночных остановок, но пока с одним работают, там трое других уже проехали мимо, их никто не остановил.
Ну, здесь я еще раз повторю, что, условно говоря, если мы посмотрим статистику смертности и аварийности, то в десятилетие это снизилось, ну, если мы смотрим общие цифры, то было там 36 тысяч погибших в год, сейчас порядка там 12-14. Ну, то есть колоссальное снижение. Аварийность то же самое. То есть, если говорить о том, что люди стали действительно более аккуратно и более безопасно участвовать в движении, это факт. Ну, плюс, естественно, модернизировалась инфраструктура, усилился контроль. Вот. Но я бы не говорил, что сейчас нет какого-то контроля, если, грубо говоря, вы там что-то не наблюдаете. Да, очень много делается через действительно удаленные инструменты, в том числе и профилактические рейды по непредвиденному вождению. Есть различные инструменты, когда гражданская общественность подключена к этому вопросу. Еще раз повторю, вот, бизнес проводит широкомасштабные истории, связанные на профилактику этого дела. Ну, то есть работа ведется по всем направлениям, ее результат действительно очевидный, и они есть.
Понятно. Спасибо большое, Вадим Вячеславович, я вас благодарю. Вадим Мельников, член общественного совета при Минтрансе, директор Центра по пропаганде безопасности движения на транспорте, движение без опасности. То есть тенденции какие-то есть, но все равно работать есть над чем. Давайте с вами поговорим. С вашей точки зрения, все-таки, что дисциплинирует водителей? И что страхует всех остальных участников от того, что, чтобы там, за рулем было меньше пьяных? 7373948, телефон прямого эфира. Машины стали более безопасны, раньше один хлам ржавый ездил, говорит Владимир. А скажите, пожалуйста, каким образом безопасная машина убережет пешехода от того, что если этой машиной управляет какой-то пьяный или укуренный человек, например? Ну, каким образом? Но то, что если этот водитель в аварию попадет, и там у него максимум синяк появится, а человек, эта железная машина все равно собьет насмерть. Вот о чем речь. 7373-948, телефон прямого эфира. А лучшая профилактика от пьянства за рулем. Вот, может быть, систематическое увеличение штрафов, усиление рестрикций, административные аресты, постоянные рейды, чтобы не расслаблялись. Вот, самокатчики отдельная история. Пьяные самокатчики. Посмотрите, впервые, кстати, вообще вижу такое, что в статистику включены уже и пьяные самокатчики. Люди, которые сели на самокат, встали. И что, мол, кто меня арестует, думают они. А нет, есть кому и штрафы выписать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Москва.
Да, Алексей.
Алексей, с 96-го года за рулем, и могу сказать, многие истории, которые со мной были, даже более того, мне гласно, скажем так, не по закону приписали пьянку. Но это отдельно, если интересно, потом расскажу. А так, в целом, конечно, штрафы, само собой, ну, это, конечно, хорошая, да, тема, штрафы, но так. Не такая действующая. Я бы сказал, лишение прав, но не пожизненно. Если, конечно, там 2-3 раза ловили, то это да, потому что человек лишается и работы у кого-то связана, что нехорошо, и так далее. А так, конечно, вот этих продувных автомобилей 0,3 раньше было много, и как бы люди боялись. С утра, понедельник, ну, как бы козырный день, никто не ездил, старались. А сейчас мало, я вот езжу, ну, честно сказать, лет за 5 один раз только продувался.
Один раз вот продували только. Ну вот, но, понимаете, лишение. Ну, если, например, ввести, да, пожизненное лишение прав, то автоматически, к сожалению, повышается стоимость, скорее всего, того, чтобы от этого штрафа каким-то образом откупиться. Ну, потому что это как вечная битва щита и меча. Да? В данном случае в качестве щита многие воспринимают как взяточничество в адрес сотрудников правоохранительных органов, которые должны все это дело оформлять. Вот. Но по факту все-таки, что спасает от пьянки за рулем? Может быть, общее повышение культуры вождения и, соответственно, общее повышение ответственности и понимание того, что ты садишься за руль, машина – это, значит, агрегат повышенной опасности, пьяным за руль садиться нельзя, и вообще пьяным вообще лучше не быть. И поэтому, ну, как бы, как это называется, эволюция человечества сама все отрегулирует. Так, с 1 января напомню, что штраф за управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения составляет 45 тысяч рублей. И еще предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
Внимание! Говори! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и в довершение Наталья говорит, надо квалифицировать как уголовное преступление тяжкой последственности или особо тяжкое и ввести за это высокие сроки уголовной ответственности, как за наркоманию. Тогда это поможет решить проблему. А пока это воспринимается как крутость, ничего не будет. А кем воспринимается это как крутость? Ну, послушайте, если люди садятся сознательно пьяными за руль и думают, что они сейчас лихие будут, ну, послушайте, там нужно вообще в другую клинику отправляться, чтобы мозги вправили. Ну, вот правда, это вообще не про крутость, это просто про больное самосознание, вот и все. Или про отсутствие сознания как такового. Как такового. Обязательно установка алкозамков в автомобиле, говорит Алишер. Алкозамки, ну, как, а вскрыть их нельзя, думаете, Алишер, эти алкозамки? Ну, это мне напоминает историю, знаете, как люди до сих пор такие есть, я иногда сажусь, когда пользуюсь каршерингом, я до сих пор вижу, как люди, чтобы обходить правила пользоваться ремнем безопасности, пристегивают этот ремень к креслу и сами садятся, просто чтобы машина не пикала. То есть, понимаете, здесь система какая? Чтобы машина не пикала, я пристегну этот ремень. Раньше заглушки ставили вот эти вот. А сам я пристегиваться не буду, потому что, ну, вот, потому, не знаю, неудобный, душит его этот ремень, что идеология у него такая. Ну, непонятно, короче говоря. А очень много людей переходят дорогу не глядя. Раньше учили, как правильно переходить. И это тоже есть, конечно. Пешеходу важно помнить, что пешеход, конечно, может быть и прав по правилам, но машина все равно железная. Это важно. Но в данном случае мы не перекидываем ответственность на пешеходов, особенно если речь идет о пьяном водителе. Если водитель пьян, избивает пешехода, виноват пьяный водитель. Вот в чем дело. Давайте к следующей теме перейдем. Почти каждая вторая закупка жилья для сирот в 2025 году не состоялась. С января по сентябрь завершилось 24 217 различных конкурсных процедур по покупке жилья детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. Только 12 481 из них, лот я имею в виду, или 52%, были результативными. То есть была сделка, сделка состоялась, или победителем был признан единственный участник. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса «Контур закупки». На оставшиеся 48% конкурсных процедур ни один из потенциальных поставщиков не был допущен для торгов, или никто вообще заявки не подал. Это, конечно, тоже интересно. Елена Ольшанская сейчас будет с нами на связи, руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сирот». Елена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а почему такие сложности? Казалось бы, жилья вроде бы в избытке, государство социально ориентированное, сирот становится, ну, как бы какая-то история ведется с тем, чтобы им помочь. А почему такие сложности?
Ну, конечно, на самом деле жилья не в избытке. Во многих регионах, это же не только Москва существует, а у нас в стране строительства, на самом деле, не так уж много. Но проблема это действительно есть в большинстве регионов, а связано, в первую очередь, с тем, что на торги выставляют, собственно говоря, запрос по пониженной цене. Объективно таких квартир, за которые пытаются их купить, ну, на рынке практически нет. Либо это что-то очень маленькое, неподходящее по формату, потому что есть довольно еще высокие требования к тем квартирам, которые можно купить для ребенка с таким статусом, взрослого, прошу прощения, с таким статусом. Соответственно, происходит такая вот несостыковка между тем, за какие деньги и что именно хотят купить регионы. При этом, на самом деле, по закону, если они дважды вот так вот выступили, и никто на торги не вышел, и никто не дал нужной им цены, и они не купили, они, по идее, должны производить корректировку цены, потому что очевидно, что-то идет не так. Но большинство этого не делают. Они делают паузу и снова выходят, собственно говоря, с той же нереалистичной ценой, за которую купить ничего нельзя. То есть я с трудом могу понять, почему это происходит, либо потому что на самом деле бюджет не такие уж большие, и возможности купить нет, это такие игры, игры в покупку, скажем так, либо действительно настолько некомпетентные люди, которые не в состоянии просто, не знаю, погуглить рыночную стоимость квартиры, определить, за какую, собственно говоря, стоимость их нужно покупать, но тут у меня есть подозрение все-таки не настолько некомпетентные там люди, так что, возможно, это вполне какая-то такая осознанная стратегия.
А для чего? Да, но как бы все равно же потом спрос будет, если выяснится, что у нас большое количество сирот-очередников, что эта проблема не решена. Но все равно же какие-то проверки будут, очевидно, потом.
Ну, это же, на самом деле, реально большие бюджеты. Это большие бюджеты. И хотя там есть, ну, есть как бы какая-то часть федеральных денег, но, в общем-то, они региональные. И это, я не знаю, как бы, да, я не могу вам ответить на вопрос, потому что не то, чтобы я прям в курсе, почему. Я знаю, что регионы так делают. Так. Я не могу ответить на вопрос, почему они так делают. Но единственная версия, которая звучит, ну, тут более-менее банальная, это попытка сэкономить средства. Например, этого года, потому что все израсходовали. Непонятно. Потому что если это не так, то это действительно какой-то невероятный уровень ну, некомпетентности, потому что понятно, что рыночную цену выяснить на жилье довольно просто. Это может делать любой человек, среднестатистически, а уж тем более в рамках государства есть прям отдельные комитеты, которые занимаются вопросами жилищными и могут вполне заказать котировки, выяснить, какова рыночная стоимость жилья, чтобы такие странные игры, собственно говоря, не производить.
А проблема как бы в той сумме, которую государство готово выделить на это, и получается, что денег сильно меньше, чем реальная стоимость жилья?
Вот, знаю. Вот я говорю, что это, ну, я не могу вам... Вот это версия, которая кажется самой банальной. Там, возможно, это ровно из-за этого. Это то, что я, как раз таки, вам и предложила, я озвучила в качестве версии, но я не могу утверждать, что это так. Да, то здесь я не знаю просто, почему это происходит, но, скорее всего, именно из-за этого.
Насколько остро стоит этот вопрос, и как люди, которые, ну, претендуют на такое жилье, закрывают свою потребность в крыше над головой, не имея этого жилья?
Ну, честно говоря, как все остальные люди, которые не имеют жилья, но, с другой стороны, то, что-то снимают, у кого-то живут, у знакомых, ну, конечно, мы не в равных позициях, потому что все остальные люди в целом, да, имеют какой-то круг родственников, семью.
Да.
И чаще всего они все-таки на улице не оказываются, потому что не любая мать 18 лет выгоняет ребенка за дверь и говорит, типа, все, дальше ты там в подъезде сам. Или сам. Ну, в основном наши дети довольно долго с нами, и понятно, что мы находим какие-то варианты, там кто-то живет с бабушкой. То есть действительно выйти на самостоятельную аренду, которую там ты можешь себе заработать на жизнь, на аренду, это не такая простая история, она не случается. 18, даже если у него была адекватная семейная поддержка, там, да, куча родни, там, он рос в довольно благополучных условиях, все равно это сложно.
Так.
Когда мы говорим о ребенке, у которого этой поддержки не было, и старт его был, мягко говоря, не самый прекрасный, и у него нет не только этой поддержки, но и внутри опоры, ресурсов, там, знаний, то есть совсем проблемы. Конечно, это тяжело, поэтому мы понимаем, что, ну, дети выкручиваются по-разному, там, не знаю, помогают друг другу, сбиваются стайки там, да, для с тем, кто это жилье получил. Как-то, да, очень часто это действительно так бывает. То есть мы находим, ну, как нам обращаются какие-то дети, у которых нет жилья, чаще всего они живут, ну, иногда в браке, иногда там какие-то дружеские отношения с другими выпускниками, у которых это жилье есть.
Можно ли решить эту проблему путем, может быть, переоформление на социальный найм или еще что, какая-то социальная аренда, какие-то доходные дома.
Ну, так
дома,
и так, мы как бы ребенку должны, как выпускнику,
да,
если он имеет право на получение жилья, его и дают первые 5 лет социальный найм, там, да, то есть отдельная история с сертификатами тем, кто 23+, но в целом так, такая логика государства есть. Более того, на самом деле, и этого не знают многие выпускники, государство может и даже должно, если оно ребенку квартиру выпускнику квартиру не выделила, оно имеет полную возможность арендовать, то есть оплачивать аренду жилья на время, пока выпускник ждет свою квартиру. Я знаю единичные истории в регионах, где так делают, где дети это узнают, что они имеют на это право, и истребуют это с администрации. Но тоже там чаще всего эти чудные люди начинают почему-то предлагать оплачивать аренду по ставке, которых не существует в природе, да, то есть, ну, ниже реальной рыночной стоимости аренды в разы, но если там, например, это хотя бы частично там компенсирует, и вторую там часть может выпускник потратить, то это уже что-то, да, хотя, конечно, тоже странное что-то, потому что вообще-то они должны, конечно же, оплачивать, опять же, аренду реальную, не фантазийную своей головы, которая не связана с рынком, там, да, которые существуют в природе.
Елена Леонидовна, а если бы, как вы считаете, даже не решение, а деньги под каждую квартиру для каждого сироты выделялись именно из федерального бюджета, а не отдавалось на откуп регионалам, проблема бы была решена полегче, нет?
Там есть так, ну, как бы на эту историю есть федеральная часть, да, и где-то это действительно подвинуло очередь. Я не знаю, решилась бы проблема, потому что тоже нужно понимать, что разные, вот как я уже вам сказала, на самом деле не везде все строится, то есть разные ситуации в разных регионах. То есть есть регионы, где объективно нового жилья и нет, и там, например, проблема в том, что, ну вот, например, к нам тоже обращался выпускник, который хотел вообще-то жить в деревне, сельским хозяйством, он так в детстве вырос, он так и хотел. Да. То есть вот купить дом, завести там куркос, и ему, ну, должно было государственное жилье, которое ему так и не выделили, не купили.
Угу.
И по тем требованиям, которые установлены законодательно, там, да, на покупку жилья, там, или на то жилье, которое ты можешь купить за сертификат, ну, требования очень высокие. И, например, деревенский дом без ДОС просто туда не подходит.
Так.
Я понимаю, что это, с одной стороны, защита, потому что, чтобы, опять же, не очень хорошие, скажем так, и сердечные люди в некоторых администрациях не покупали бы халупы, в которых невозможно жить, там, да, отчитывая, что они ребенку купили жилье. Но тут, мне кажется, ну, должен быть какой-то вариант, возможность компромиссного варианта, да, то есть где-то, где это уже, ну, достаточно взрослый человек, под контролем, не знаю, местных каких-нибудь органов, уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, комиссии какие-нибудь, пусть рассматривают случай индивидуально, чтобы была возможность купить в том числе на вторичке, в том числе и, может быть, не настолько с высокими стандартами, потому что, ну, кому-то этого вполне будет достаточно. Угу. Это лучше, чем жить на улице, там, да, особенно если человек, ну, понимает, что он может, что он хочет, и хочет, например, действительно жить в своем доме. И там без водопровода вполне себе там и канализация, он справится.
Спасибо большое, Елена Леонидовна. Вас благодарю. Елена Ольшанская была с нами, руководитель фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам». Каждая вторая, как выяснилось, почти каждая вторая закупка жилья для сирот в 2025 году не состоялась. И теперь эксперты гадают, в том числе и Елена Ольшанская, все-таки в чем здесь дело. То ли чрезмерно формальный подход руководителей вот этих служб, которые должны распределять это жилье, выкупать это жилье, соответственно, и передавать его детям-сиротам, либо здесь что-то еще есть. Эксперты, вот, которые опросила, например, газета «Ведомости», считают, что проблема связана с устаревшими методами ценообразования и просто нехваткой денег. Жилье при этом для детей-сирот предоставляется в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России. В исследовании говорится, что с момента начала наблюдения, с 2020 года, в общем, число успешно завершенных торгов по приобретению квартир для детей-сирот превысило количество процедур, так и не нашедших поставщиков. В 2020 году за 9 месяцев соотношение было 43 к 57, в 2023 44 к 56, в 2024 году 48 к 52. Одна из ключевых проблем для конкурсных процедур по приобретению квартиры для детей-сирот – это начальная максимальная цена, по которой объявляются торги. По их словам, она не соответствует реальной рыночной стоимости. Средняя в 2025 году на торгах по квартирам для детей-сирот составляла 3 940 000 рублей. При этом средняя, начальная минимальная цена торгов, которые в итоге так и не нашли поставщиков, еще ниже – 3 560 000 рублей. То есть, казалось бы, добавить еще там 300 с лишним тысяч рублей, и уже можно было хотя бы что-то как-то купить. Но вопрос формализма. Так, зачем покупать им квартиры, не сдавать соцнайм? Мне никто не покупает, а с родителями всем повезло по-разному, говорит Виктор. Виктор, потому что есть социальная ответственность государства. Потому что есть разные программы. Есть социальный найм, действительно, это тоже есть. Но и с социальным наймом тоже не все просто. Но если по закону положено, для человека по закону положено, что ему нужно жилье, то ему это жилье будет предоставляться, в том числе в собственность. Потому что, ну, почему вы начинаете очень странно, что вы сравниваете себя с тем, что как бы разные стартовые возможности у детей, например, которые вообще остались без попечения родителей, у них просто ничего нет. Здесь хотя бы потенциально есть какое-то жилье, которое может в наследство попасться. Есть просто изначально базовые другие условия по взрослению. И по поводу того вообще, что из себя мир представляет. Потому что очень многие люди, которые, нахуй, вы все там, удивляетесь, каким образом какие-нибудь умные люди, там, с критическим вроде мышлением, научные какие-то руководители, благополучные, даже известные люди становятся жертвами мошенников. А теперь представьте, что вообще, как выглядит мир для людей, которые живут всю жизнь в детском доме и вообще как бы за пределами, слабо представляют себе, что происходит за пределами. И как быстро они становятся жертвами мошенников, и как быстро они очень часто, вообще их история довольно трагична после выхода из детского дома. Поэтому государство видит своей целью как бы страховку таких людей в виде предоставления же, потому что это положено по закону. 15 часов новости, продолжим.